ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостная разминка на радио «Спутник». Всем доброе утро.
Доброе утро. Здравствуй, Никита. Приветствую всех, кто с нами. Напомню, что это разминка воскресного дня.
Да, кстати говоря. Запрещенный в России Талибан обратился к российским дипломатам и попросил Москву оказать содействие в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджерском ущелье. Об этом сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Как пояснил дипломат, в дипведомство приходил высокопоставленный представитель офиса талибов и попросил о помощи, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил.
Дословно талибы просили, чтобы Россия передала лидерам Панджшера следующее. До настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в ущелье силой. Группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения сложившейся ситуации, например, через достижение политического соглашения. Также талибы, запрещенные в России, не хотят кровопролития и настроены исключительно на диалог. Сами хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех. А он объявил себя президентом после того, как Гани покинул Афганистан. Они укрываются, в ущелье перебрались также, собственно, вице-президента Амрула Салех, который, собственно, я говорю, провозгласил себя президентом. Также там находится сын бывшего полевого командира маджахедов Ахмад Масуд, который призвал западные страны помочь бойцам сопротивления оружием. И, по словам посла, вот, собственно, повстанцы пытаются сколотить народное ополчение. В связи с чем вот этот представитель офиса талибов и обвинил его в том, что он хочет пролить кровь, а хорошие талибы, в отличие от
плохих талибов.
Ну, они же хорошие в данной ситуации, по их словам. Они же крови не хотят, они хотят политически договориться. Вопрос, насколько это, в принципе, возможно. То есть, как бы, изначально говорилось, что вроде как и женщинам не будут запрещать работать и учиться, и там не будут как-то зверствовать. А сейчас мы что видим? Мы видим в нескольких провинциях запрет женщинам выходить на работу, запрет там учиться, то, чего, собственно, очень многие молодые женщины боялись. То есть они провозглашают одно, но, добившись власти, поступают иначе. Поэтому тут вопрос, возможно ли с ними договориться политически, да, что они могут предложить, а главное, выполнят ли они это обещание. Тем более, что очень хорошо они... собственно, вооружением сейчас пополнились в связи с тем, что захватили базы. Там просто какие-то немыслимые цифры называют. Причем теперь у них даже есть авиация. И как самолеты, так и вертолеты.
Вертолеты, да. Black Hawk, это американская сторона на уровне помощника президента США по нацбезопасности Салливана, признавала, что действительно они достались. А в целом оценить американцы потери отказались, но аналитики, которые следят за Афганистаном, американские подсчитали, что там порядка 80 миллиардов, ну, техники на 80 миллиардов, которая ранее принадлежала правительственным войскам, но в связи с тем, что большая часть, подавляющая часть страны сейчас контролируется Талибаном, эта техника перешла.
Пришла к ним в руки, да. и уже были видео, на которых, собственно, талибы легко управляют этой техникой. То есть, собственно, навыки у них есть.
Да, в нашем эфире, кстати, эксперт по Афганистану накануне говорил, что действительно за эти 20 лет талибы вполне себе овладели этой техникой. Это раз. А два... переходят некоторые военные на сторону Талибана. Еще раз напоминаем, что это запрещенное движение радикальное, запрещенное в России. И тем самым, ну, у талибов появляются высококлассные специалисты, которые уже обучены, да, управлять этой техникой. А у них, у многих и выбора нет. Получается, если ты хочешь продолжить сопротивление, пожалуйста, вот ты можешь отправиться в Панжерское ущелье, в Панжерское ущелье, где укрываются так называемые повстанцы. Но на самом деле, если так по конституции посмотреть страны, то Амрулла Салех вполне себе может претендовать на легитимность. Он вице-президент, президент покинул страну, власть...
Если отказался от полномочий, снял с себя полномочия,
власть
он не просто сбежал.
Власть переходит к нему. Но дело в том, что там же не только Амрулла Салех, о чем ты тоже уже сказала, да, там и вот сын того самого паншерского льва, который еще бился с советскими войсками в 80-е годы, Ахмат Масуд, да, его зовут?
Младший,
да. Он тоже известен как идейный противник талибов, лидер антиталибского сопротивления, один из. Также еще существует одиозный командир, маршал Дустум. По разным данным, он тоже укрывается со своими соратниками в Паншерском ущелье. Тут вопрос, сумеют ли они найти общий язык вот с остальными, с тем же Салехом. А что касается договоренностей с талибами, вот здесь, конечно, вопрос. Может быть, российские дипломаты, и в частности посол Жирнов, выступят такой третьей стороной, да, вот о чем просит офис, как ты сказала, талибов, это, конечно, звучит удивительно.
Вот так они себя позиционируют, да. Я тоже уже неделю удивляюсь этому факту, что у них и официальные представители есть, и офис.
Официальный твиттер. Не забанены, кстати говоря, да, хотя в социальных сетях, которые подвластны Facebook, все аккаунты и вся подобная информация, продвигающая талибскую точку зрения, блокируется. А вот Твиттер пока допускает свободу слова. Немножко странновато звучит, да, на фоне событий в США.
Твиттер вообще как-то так несколько...
Выборочно подходит.
В общем, да.
И что я хотел сказать. Не факт, что удастся договориться, потому что Салех, вице-президент Афганистана, он как бы идейный с другой стороны, то есть он такой совсем европеизированный, что ли, афганец, если его можно называть афганцем, он по происхождению таджик, паншерец. Талибы это пуштуны.
Он все-таки гражданин
Он гражданин Афганистана,
Афганистана,
но я к тому, что,
там,
я
поэтому...
к тому, что он не... Он больше как бы за такое, знаешь, светское государство. Он показательно все, не носит национальную одежду. Он носит костюмы. Он бреется очень гладко, то есть никаких бород, никакой щетины. И, в общем,
никаких усов.
Да, всем этим подчеркивает, что он максимально отличается от тех, кто и находился у власти, и, разумеется, от запрещенного в России Талибана.
Хотя не такой он уже средневековый, на самом деле, как показывает практика, но...
Кабул-то вообще не средневековый, если так повнимательнее
посмотреть. Нет, я про Талибан, запрещенный в России. Как бы все их воспринимали как таких средневековых варваров, а оказалось, что от средних веков-то они за последние лет 20-то хорошо отошли.
Да, там сложная система управления. Я, как я понимаю, то, что касается религиозных вопросов, да, это ближе туда, наверное, к средним векам в нашем европейском понимании. А что касается, например, там дипломатической работы, то там вполне себе вот тот же Абдулгани Барадар по заявлению и афганцев, и наших тоже экспертов по Афганистану, очень хороший переговорщик, и он и с американцами, и с русскими, и с китайцами на высоком уровне встречался, и он представляет как бы вот запрещенный Талибан, еще раз подчеркиваем, на международной арене. Сейчас прерываемся ненадолго и к следующим новостям перейдем. Завтра, уже сегодня, на форуме «Армия-2021», который откроется в понедельник, публике будут представлены новейшие образцы российской военной техники. Ключевыми темами нынешнего форума будут авиация, военно-морской флот, военная медицина и военное строительство.
Авиакластер представит коллегам по цеху и зрителям более 60 образцов самолетов, вертолетов и беспилотников. Среди них будут представлены самолеты оперативно-тактической авиации, дальней авиации, военно-транспортной, учебной, а также вертолеты. Именно армейской авиации. Гражданские тоже, скорее всего, можно будет увидеть. Но учитывая, что это все-таки армия, то скорее это будут такие двойного назначения. Ну и, конечно же, беспилотные аппараты различного назначения, которые тоже можно будет увидеть. Традиционно первые 4 дня форум будет работать исключительно в закрытом режиме для специалистов, которые будут знакомиться с новой техникой. Будут представлены как уже традиционные образцы, так и новейшие образцы. Некоторые еще даже прямо только в картинках, но, тем не менее, они уже привлекают внимание. Среди в авиакластере, по мнению специалистов, особое внимание заслуживает транспортник Ил-76МД-90А. Он принадлежит к новому поколению. У него современные двигатели, модернизированная система управления, новое крыло, усиленное шасси значительно расширяет все это его эксплуатационные возможности, увеличивая точность самолета вождения и десантирования. Помимо авиационной части, которую традиционно можно будет увидеть в Кубинке, хотя и не только в ней, ракетные войска стратегического назначения представят автономную пусковую установку «Тополь». Это машина обеспечения боевого дежурства машин связи МС-2 и унифицированный агрегат аварийно-спасательной службы. То есть тут тоже будет достаточно много новинок. Я немножечко отвлекусь от перечисления новинок и напомню, что форум «Армия» в принципе проходит не только на трех площадках в Москве. Да? Это традиционная Кубинка, где проходит летная часть вот этого форума, парк «Патриот», где можно увидеть наземную технику, там и танки, там и системы С-300 я последние видела. Там и бронемашины, там и вооружения всевозможные. В один из годов, когда я там была, там можно было даже поехать на стрельбы от павильона Калашникова и пострелять.
Без справки даже?
Ну, в общем,
о доходах?
В общем, да. То есть, там очень большой парк, где можно посмотреть и плюс. Полигон в Алабино, это тоже недалеко от парка «Патриота», где проходит самая зрелищная часть форума для зрителей в основном, когда там проходит и танковый биатлон, и вальс танков, и десантирование, и, естественно, авиашоу. Вылетают туда «Витязи». И, по-моему, «Стрижи» тоже там летают. То есть, такое такое, это именно такая зрелищная часть форума. Но помимо этого форум проходит еще на нескольких площадках по России. Поэтому те, у кого нет возможности доехать до Москвы и посмотреть все это, вполне себе могут поискать в своем регионе. А, ну, я не знаю, как тебе, ты бывал на этом форуме и не раз, так же, как и я. Но я не знаю, как тебе, я обожаю этот форум. Я просто обожаю вот это все посмотреть, потрогать. В некоторые образцы даже разрешается залезть. Причем там же на той же Кубинке там представлены и старые образцы самолетов. Да, там я была очень впечатлена Яком, которым такой, ну, маленький такой самолетик. А оказывается, именно на нем летали в Корее во время Корейской войны. Да, и били фантомы.
И до сих пор летают.
Да, они до сих пор летают, они до сих пор учебные машины, Яки, вот эти. Поэтому есть что посмотреть, и будет представлена также военно-морская экспозиция, там тоже будет три блока представлено, высокотехнологичный военно-морской флот, будет выставлены арктические технологии и военное кораблестроение. Вот во всех этих кластерах есть новинки, которые можно будет увидеть своими глазами. Часть, конечно, будет закрыта от глаз зрителей, я имею в виду часть именно вот оборудования, именно рабочей панели, да, что там вот какие-то там датчики и какие-то рычажки увидеть не получится, ибо это секрет государственный, но в целом можно будет даже в некоторых посидеть.
Я сейчас вспомнил одно из своих самых ярких впечатлений от этого форума. Золотые автоматы Калашникова на стенде Пакистана. Я не знаю, что это было, но мне кажется, это такое нечто декоративное, хотя я не удивлюсь, если они еще и стреляют.
Причем золотыми пулями.
Да, но это хотя выбивалось лучше из общей картины
форума.
Ну, слушай,
может быть, и планировали хоть, ну, вот как-то привлечь внимание к своему стенду. И, в общем, как видишь, это им удалось.
Делаем паузу и дальше идем.
Вы слушаете радио «Спутник».
Роскосмос сообщил, что российский ракетоноситель «Союз-2-1Б» успешно вывел на орбиту британские космические аппараты системы связи OneWeb. Старт переносился дважды, 19 августа из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса, а 20 августа из-за проблем в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками OneWeb.
Нынешний старт состоялся в 1:13 по московскому времени. Развоз спутников по орбите разгонным блоком фрегата занял 3:45. За это время блок совершил 10 маневров, отделив 9 групп спутников. Таким образом, теперь орбитальная группировка OneWeb выросла до 280 спутников. В целом она должна достичь 648 спутников для того, чтобы обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. На этот год запланировано 8-10 пусков, 4 уже состоялись. Следующий «Союз» должен стартовать уже в сентябре с Байконура, потом в октябре с Восточного, а в декабре намечены сразу 2 пуска с Байконура и с Куру. Это
во французской Гвиане, Южной,
да,
Америке.
Да. Вот к концу этого года OneWeb собирается начать предоставлять, собственно, коммерческие услуги спутниковой связи.
Да, и покрыть собираются они практически
всю планету.
Да. Поэтому запуски и происходят, так скажем, для распределения по орбите с 3 космодромов. Байконур, Восточный, да. Куру, они расположены абсолютно в разных точках и широтах, что важно в этом вопросе. А сейчас делаем паузу и следующие новости.
Радио «Спутник».
С 22 августа в России вступают в действие новые правила оформления ОСАГО. Теперь водители не должны предъявлять при заключении договора со страховой диагностическую карту, то есть техосмотр. Но это не значит, что его в России отменили совсем.
История такова. Напомню, что в прошлом году ГИБДД, ну, вообще вот законодательно было введено, что ГИБДД будет отслеживать прохождение техосмотров водителями. Помнишь, да, такую историю, что обязательные съемки на фото, на видео, как машина въезжает, как ее проверяют, и ко всем этим серверам должен быть доступ у сотрудников ГИБДД, которые, остановив машину, могут проверить подлинность этого техосмотра. В результате с 1 марта 2021 года это правило должно было вступить в действие, но оно не вступило. Во-первых, потому что из-за пандемии часть станций ТО просто закрылись, а во-вторых, остальные просто не успели подготовиться, не успели вот это оборудование установить, закупить, подключиться к этой системе. Поэтому страховщики, опасаясь коллапса, что водители просто не смогут оформить ТО, обратились к законодателям в Госдуму и попросили открепить получение ОСАГО от прохождения техосмотра. То есть техосмотр все равно нужен. Любой сотрудник ГИБДД, остановив, может его проверить, и отсутствие будет повлечет за собой штраф. При ДТП страховая при отсутствии диагностической карты может отказать в выплате вот, собственно, страховых, но при этом, когда вы покупаете ОСАГО, предъявлять его не надо будет. Вот в чем весь смысл. Но, опять же, с 1 марта 2022 года отодвинули этот срок, начнут приходить рассылка штрафов по камерам за управление машины, не прошедшей проверку на станции ТО. То есть техосмотр пока никто не отменял, хотя ГИБДД уже выступала с таким предложением, что отменить прохождение, обязательное прохождение техосмотра, но предложить для этого некие там преференции. Допустим, если автомобилист проходит со своим автомобилем ТО, то ему делается скидка на оформление страховки. Там, неважно, ОСАГО, КАСКО. Ну, КАСКО там в любом случае они проходят по километражу обязательное ТО на сервисе. А вот что касается ОСАГО, предлагается вот отменить действительно обязательное, но сделать такие вот преференции. Вот такая инициатива. Вот, собственно, в ближайшие там, пару недель страховщики еще могут вредничать, могут ссылаться на старые нормы и отказывать в оформлении ОСАГО без предъявления техосмотра. Но в таком случае автовладельцам рекомендуется брать от них письменный отказ и уже с ним обращаться в компетентные органы, чтобы обязать страховую выписать, собственно, вот эту страховку на автомобиль.
После задержания у здания ФСБ в Москве журналисту «Арти» Илье Васюнину грозит до 30 суток ареста за участие в пикете против признания телеканала «Дождь» иноагентом.
Всего сообщалось о 10 задержанных. Инкриминируют нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирование. Среди задержанных оказалась журналистка «Дождя», признанного иноагентом, Ксения Миронова, журналистка София Гройсман. Ее признали физлицом, иностранным агентом, а также Андрей Бабицкий. Также среди задержанных оказался главный редактор проекта «Ромб» Андрей Ковалев.
Ну вот, как уточняет адвокат Васюнина, на него составили протокол по части 8 статьи 20.2, это нарушение установленного порядка проведения собрания и митинга. Вот. Хотя на остальных задержанных составили по части 5. Это несколько отличающееся. То есть там штраф, а вот у Васюнина до 30 суток ареста. Непонятно, почему такая избирательность. Всего сообщалось, что 10 задержанных участников пикета были доставлены в ОВД Мещанский. Хотя в начале, когда все это действие стартовало, на Лубянке практически никого не задерживали, только переписывали данные паспортов, сотрудники полиции подходили, но потом почему-то вот изменили свой подход, да. Хотя, опять же, одиночный пикет по законодательству не считается массовым мероприятием, но власти трактуют вот эту так называемую очередь на одиночный пикет как массовое мероприятие.
Ну, тут еще и могут быть санэпидемиологические нормы, которые сейчас действуют.
Ну, и вот последние месяцы в Москве и так еще трактуются. Это была новостная разминка на радио «Спутник». Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.
Новостная разминка.